Доброе утро. Мы продолжаем нашу программу. К нам в этом часе присоединился Михаил Борщевский. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Напомню, 5533-Вести, сюда нам можно писать смс-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-170-363.
Я понимаю, как сейчас тяжело Михаилу Борщевскому, потому что после таких эмоциональных эфиров всегда сложно. Ну, просто человек так устроен, что, как правило, и аудитория меняется, как же сейчас люди садятся в машину, едут. А те, которые прослушали, хочу вам напомнить, точнее, как можно помнить то, о чем вы не знаете. Завтра будет вторая серия, тоже в 8 утра. Яков Кедми. А вечером Яков будет у нас в программе на телевидении.
На телевидении.
Куда так редко ходит Михаил Юрьевич. Все время зовем, все время занят. Скрывается. Михаил Юрьевич.
Да.
Слушай, я вот перед тем, как мы начнем говорить о теме, которую ты хотел сегодня поднять, вот сейчас в бешенстве по поводу этого ростовского судьи, который скрутил номера. Я просто, знаешь, я реально огорчен. Я огорчен то, о чем мы с тобой много говорили. Судей дикое количество. Ну, реально, судейский корпус – это очень много людей.
32 тысячи.
Притом очень разные люди. Но у людей складывается ощущение вот по таким негативным историям, и невольно пытаются перенести это на весь судейский корпус. Напомню историю, когда гражданин какого там города судья? Азовский, да? Или там какой?
Точно сейчас.
Въехал на встречку, разбил машину, в которой сидела молодая женщина со своим ребенком, стал им угрожать, полез, у него там 5 комплектов номеров, заменил номера на машине, вел себя абсолютно вызывающе, отказался проходить освидетельствование на алкоголь, ну, стал еще боковать и всем грозить.
Азовский районный суд Ростовской области.
Да, я вчера видел сюжет с ним. Значит, что я могу тебе сказать? Что нельзя рассчитывать, что какая-то группа, какая-то профессия, какая-то социальная группа будет принципиально отличаться от всего слоя, ну, от всего общества, да? Значит, помнишь еще в фильме «Ко мне Мухтар» герой Никулина говорит, что у нас в милиции тоже есть свои, так сказать, да? Значит, уровень... Ну, во-первых, значит, вот что. У судей, судьи неприкосновенны. Их нельзя штрафовать, их нельзя отправить на свидетельствование, бла-бла-бла-бла. И эта неприкосновенность, которая базируется не на высочайшей нравственности и уважении к собственному статусу, я подчеркиваю, уважение к собственному статусу, она и позволяет вот так себя вести. Вот что происходит в судах сегодня? Не на уровне преступлений. Назначаются дела, например, 9.05, 9.10, 9.15, 9.20, 9.25, 9.30. Это мы берем, например, апелляцию. Что это означает?
Это означает, многочасовые
очереди. Это значит полное неуважение, конечно, к сторонам. Или назначено дело, не апелляция, первое сейчас на 10 утра, в 10.30, значит, там стороны или адвокаты, а что у нас происходит? Сейчас, подождите, судья чай допьет. Понятно, да? Это вроде нормально. А сейчас вот участившийся случай, когда провозглашается судьей резолютивная часть решения, а потом стороны с удивлением обнаруживают, что когда изготовлено решение, оно другое, не то, которое судья объявил.
Ничего себе.
Этих случаев становится довольно много. То есть о них, или, по крайней мере, о них становится известно довольно много, потому что есть аудиозаписи теперь. Вот. А вопрос ведь в том, что... Ну, мы с тобой об этом много раз говорили. Это вопрос формирования судейского корпуса. И вопрос еще один. Задумайся вот над чем. В свое время, ну, по крайней мере, когда мы были молодыми, кто-то верил в идею построения коммунизма, там, в моральный кодекс строителя коммунизма, во что-то верил. У людей была некая цель, кроме как зарабатывать и хорошо жить. А сегодня у кого есть цель? Это же основная проблема. Нет.
Соглашусь.
Понимаешь, я совсем не сторонник там агитпроп ЦК КПСС, ну уж точно не сторонник коммунистов. Но когда в обществе нет идеи, когда в обществе нет, как любят говорить кургиняны, тот самый Куликов, проекта, да, то я живу сегодняшним днем. Если я живу сегодняшним днем, значит, и не, меня ни за, что-то не, за что-то не накажут, то у меня есть неприкосновенность. Ну и гуляй рванина. Вот. Другая вещь, как на это реагировать. Вот эта история с краснодарским судьей. Я вчера читала блог Кристины Потупчик, не помню, как ее фамилия. Вот. Где она рассказывает эту историю, которую ты поднимал с этой судьей, которая там, то ли у нее есть диплом, то ли нет диплома. Значит, ведь ничего не произошло. В итоге ничего не произошло. Так и нет понятного, достоверного ответа. Эта судья, она с дипломом работает или без диплома?
Есть, есть. То есть официально там местные разобрались, дали заключение. Там милиция все подряд, то есть все проверили.
Проверили, да?
Да, да. Ну, то есть все официальные ответы говорят, что типа есть.
Да, только если...
Я не говорю, что нравится мне это или не нравится, я говорю, что официально.
Но вот вообще, в этом блоге я прочел, что вот этот бланк с этим номером, бланк...
Ну, там на эту тему
был
тоже есть ответ.
Отправлен...
Это опять же, да? Знаешь...
Ну, может быть. Короче говоря...
То есть ты... я скажу тебе по-другому. Мне это все не нравится, но официальные ответы такие, что все законно.
Окей. Слава Богу. Значит, ну вот...
Хотя не нравится мне по-прежнему все.
А скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Когда ты слышал громкую историю о прекращении полномочий судьи?
Как значит, когда я слышал?
Ну вот когда ты слышал последний
когда
раз.
Когда сам историю... ее спровоцировал.
Окей. Это...
После чего, когда на меня подавали администрация президента, господин Бой, в суд.
Ну, это было сколько лет назад?
Ну, о чем и речь. Да. Вот тогда это было самое, наверное, высокопоставленное отставка.
Да. Значит, а...
Да, она это... возглавляла же тогда эту барышня арбитражную московскую инстанцию.
Да.
Не, вторую инстанцию назвали.
Да. А, так вот.
Господи, я забыл, какую фамилию была.
Майкова.
Майкова.
О!
Да. Вот, значит, но смысловая эта часть в чем?
Чем мне тогда только не грозили?
10 лет прошло, по-моему, с тех пор уже.
Ну, наверное, да.
Так вот, я ведь к вопросу в данном случае об информировании общества. Значит, я знаю, что прекращаются полномочия, ну, как минимум, там, 50, а может быть, даже больше судим в год. За неблаговидные поступки.
Но не выходит в прессу, да?
Нет, это есть на Право.ру. На Право.ру это
имеется в виду,
но
не,
в широкую
не
прессу это не выходит. Какое складывается впечатление у общества и у самих судей, которые тоже читают газеты? Что полная безнаказанность. Вот, более-менее Егорова привела, так сказать, в чувство московские суды. Более-менее, да? Значит, ну, вот сейчас новый председатель арбитражного суда московского тоже говорят, что, так сказать, там, взялся за рычаги. Вот. Но, конечно, нельзя ждать от судей, что они будут святее Папы Римского или лучше, чем журналисты, милиционеры, адвокаты, не знаю, там, губернаторы и так далее. Но про губернаторов мы знаем, а про судей мы не знаем. Вот. А разговоры, которые ходят среди юристов, просто страшные. Там есть прямо известные регионы, где в судах, ну черти что творится. Черти что творится. Вот, поэтому эта проблема, она есть, но ее нельзя решить точно, без принципиальной судебной реформы ее не решить.
Не решить. И, правда, вот. Главное, значит, это же вопрос. Реформу провести можно, еще понять бы как.
Ну, здесь надо понять, чего хотим, и поняв, чего хотим, туда и идти. В общем, это все технический вопрос. Знаешь, в свое время, вот сейчас вторая волна надвигается, реформа адвокатуры. Долго-долго спорили, поняли, какую хотим адвокатуру. И казак, под руководством казака, был написан закон. Вот, и все встало на свои места. И на 20, ну, практически, считай, на 15 лет проблема была решена. Сейчас возникли новые исторические обстоятельства, новые условия. Опять-таки понятно, как надо реформировать адвокатуру. И это будет сделано.
Адвокатуру?
Не адвокатуру, судебное представительство, я бы сказал шире, потому что адвокатура – это сегмент судебного представительства.
Но согласись, насколько изменилось представление об адвокатах.
Ой, конечно. Ну, это...
Когда я смотрю и там читаю, что мне боты Фейгина пишут, и как себя ведет этот человек.
Ну, это ладно, такие были всегда.
Не, ну, я, ты... Никогда такого не было.
Ну,
были. В публичном пространстве, чтобы человек себе такого рода вещи
позволял. Ну, публичного пространства не было, Володь. Проблема не в этом. Это, конечно, омерзительно, но проблема не в этом. Проблема в чрезвычайном падении профессионального уровня. Просто невероятном падении профессионального уровня. Ну вот. Ладно, я, кстати, вот это очень интересно подвел к теме, о которой я хотел поговорить. На днях был... Праздник, День защитника сотрудников правопорядка. Ну, День милиции по-старому. И было праздничное интервью Колокольцева. Поскольку оно было празднично, довольно мало на него обратили внимания. Там заметили только то, что, значит, теперь сотрудники ГИБДД не должны принимать участие в оформлении аварии, если там нет человеческих жертв. Значит, да? Но там были сказаны гораздо более интересные вещи. Философски, подводящие черту под старинным, под старым-старым спором. Я не помню сейчас точные цифры, я просто на слух. Значит, ну, вот мне показалось, что, значит, Колокольцев сказал, что раскрываемость изнасилований, там, изнасилований 98%, по убийствам 70%. В общем, то есть рост раскрываемости. Вот это было в одной части интервью. Действительно, рост раскрываемости благодаря техническим средствам, благодаря тому, что, в общем, полиция, в общем, научилась работать, есть и осведомители, и, конечно, благодаря новой технике. Ну, потому что сегодня практически невозможно не оставить следы на месте преступления. Волос, прикосновение, как-то сейчас потожировые выделения, запахи, ну, в общем, короче говоря, куча всего, видеокамеры, так сказать, там в Москве вообще просматривается каждый квадратный метр. Значит, действительно, техника работает. И что интересно, в другой части интервью Колокольцев говорит о общем снижении уровня преступности. У него в этом поздравлении, в этом интервью, это было не поздравление, было интервью, которое было для РТР, в этом интервью эти две части не связаны. И журналист не успел, не сориентировался их связать. А почему это для меня очень было важно? Есть старый-старый спор о том, что нужно для снижения уровня преступности. И наша законодательная власть, она уже много лет исходит из того, что нужно ужесточать ответственность. Вот произошло событие, давайте ужесточим ответственность.
Ну, не совсем так.
Так, именно так.
Нет, конечно, потому что у нас же с тобой, как раз то, что мы говорили в прошлой передаче, да, появление понятия уголовного проступка.
Подожди, это как раз не надо путать законодательную инициативу Верховного суда и принятые законы. Я же сказал, законодательная власть, а не власть вообще. Потому что Верховный суд как раз последние годы все время, и Верховный суд и Минюст все время ведут политику в сторону не сажать в тюрьму, проводить декриминализацию, если хочешь даже снижать уровень ответственности, да? Значит, по неважным, так сказать, мелким статьям, ну, тем, которые в итоге сейчас вылезли в уголовный проступок. А законодатели, обратите внимание, все время принимают законы, ужесточая ответственность за это, за это, за это, за это. Я еще понимаю, когда поднимают штрафы за нарушение ПДД, ну, потому что действительно, там штраф 500 рублей, сегодня это смешно. Ну, это вообще не штраф, это ни о чем. Но поднимают там до 5000, вот в Москве там самые большие штрафы 5000. Не, ребят, надо 50 делать. За серьезные правонарушения на дороге 50. Вот это ужесточение, это одна история. Но когда мы говорим о преступлениях, любого рода преступлениях, надо не... Ведь что делается? Принимаются законы об ужесточении ответственности, и при этом принимается бюджет, снижающий финансирование МВД. И в МВД проводится сокращение. На 30% раз, через 2 года на 30% 2, через 5 лет на 30% 3. То есть мы уменьшаем количество людей, которые должны работать над раскрываемостью преступлений, но зато бодренько декларируем, что у нас теперь будет там 25 лет плюс расстрел и кастрация. И что толку, когда вы не можете поймать никого? Вот. Я хочу обратить внимание, вчера в вашем эфире я слышал, как вы стебались по поводу того, что в Америке, значит, там 70 раз по 2 года. Ты, по-моему, сказал фразу, да, какую-то?
Нет,
кто-то гостей, да. Значит, 70 раз по 2 года, да, или там 70 раз по 4 года. Ну что, в Америке есть...
Илья Смеркурий сказал,
да. Да, значит, в Америке есть, значит, приговоры 200 лет, да, 3 пожизненных, там... 250 плюс штраф, да. И чё? Вот там очень жестокие законы. И чё? А ничего. Самый высокий уровень преступности в цивилизованном мире. Самый высокий. То есть несопоставимый с той же там Бельгией, Швецией, там Финляндией, где очень маленькие срока. Значит, вопрос идет не о том, какие сроки записать в законе, а о том, насколько будет раскрываемость высокая. Когда была...
Сейчас, подожди, а в Бельгии и в прочих странах что, от этого там преступления меньше?
Конечно. Не от этого. Не от этого. Там раскрываемость намного выше, чем в Америке.
Не уверен.
А я уверен. Ну,
потому что то, что мы получили, например, в последнее время, когда насильственно не регистрируют преступления, совершаемые мигрантами.
Нет,
возникает вопрос о регистрации преступлений. Нет, а если ты их не регистрируешь, ты их не можешь раскрыть.
Это с этим, слава богу, Колокольцев справился с первого
дня. Да, мы не про Россию, мы говорим сейчас вот, как раз про цивилизованную
Европу.
Это
с мигрантами, это политика уже. Это политика. Я беру традиционно уже в течение десятилетий в Европе, еще до этой волны мигрантов, до этой меркелевской, так сказать, затеи, уровень преступности был намного ниже, чем в Америке. Сейчас здесь мы без России берем. Значит, тут ведь еще что, на мой взгляд, интересно, что мы, у нас все время получается разноправленное движение. Вот я обращаю внимание на то, о чем только что сказал. Мы сокращаем количество полицейских. Для чего? Ну ладно, сокращаем количество управленческого аппарата. Понимаю. А у нас участковых. Вот я недавно узнал конкретный пример. Есть город Суздаль. Ну, угу. Немаленький городок, да? И, в общем, на карте России имеющий немаленькое значение. Это все-таки ну, такое жемчужина Золотого кольца. Правильно? Как вы думаете, сколько участковых в Суздале?
Какое там население?
Ну, я не помню.
Ну, там несколько десятков тысяч.
Человек. Постоянного населения.
Там очень маленький один? Город. Один, наверное.
Да. Два, ребята. Да. Два. Два. Значит, два. Раменский район Московской области. По-моему, три. Вы о чем говорите? Вы декларируете, что участковый – это хозяин территории, который должен знать все обо всех, предотвращать преступления, заниматься профилактикой преступлений, и сокращаете их количество.
Продолжим после новостей.
Тяжелая новость пришла из Европейского суда.
Что случилось?
А мы в очередной раз проиграли, когда попытались в более высокой инстанции оспорить решение по иску о признании дискриминационным закона о пропаганде гомосексуализма среди подростков. То есть СПЧ не стало рассматривать там следующая инстанция и сказали, типа, все, закон дискриминационный. Не перейдет ли это все к тому, что в конечном итоге наши скажут, серьезно? То есть теперь, получается, можно пропаганду гомосексуализма среди подростков?
Ну, там...
Мы тогда в случае из ЕСПЧ выйдем.
Там закон, скажем так, он с его... Мы, как всегда, его быстро принимали. И в этом законе, с моей точки, индивидуальной точки зрения, формулировки такие, что позволяют его толковать шире, чем среди подростков. Вот на этом, из-за этого мы проиграли дело в ЕСПЧ. Если бы там формулировки были отточены именно по поводу пропаганды в школе, пропаганды, то, ну, я сейчас не хочу его разбирать подробно.
Я прошу прощения, а пропаганда гомосексуализма в принципе нужна?
А вот тут возникает проблема вот в чем, что свобода слова, свобода самовыражения, это, с одной стороны, как бы постулат, да, я могу делиться своими взглядами, а с другой стороны, если мои взгляды гомосексуальны, ну, мои-то точно нет, но если, да, вот тут проблема возникает. Нет, то, что в Европе сегодня с этим большая проблема, с, ну, скажем так, с традиционными
христианскими ценностями. Ну, ты же понимаешь, это решение, и никто не будет смотреть, почему СПЧ так,
да,
решил.
Конечно. Нет, вообще есть...
Для нашего народа есть... звучит так. Понятно, до свидания, СПЧ.
Да.
Значит, учитывая, что в стране в народе именно такие.
Ребят, есть гораздо более, скажем так, спорные решения СПЧ.
А это суть не в этом.
Вот.
Суть в другом. Нам что делать?
Спорные для нас. Я думаю, что здесь как раз пошли правильным путем. И не мы первые. Мы, по-моему, шестые или седьмые, которые сказали, что, ребята, мы будем исполнять решение СПЧ только в том случае, если они соответствуют нашим национальным интересам, нашему национальному законодательству.
А то нафига вообще ходить в СПЧ?
Вот хороший вопрос. Вот хороший
но
вопрос.
Но если мы исполняем, то тоже соответствует нашему представлению о том, что правильно, зачем нам решение СПЧ?
Володь, я не отношусь к категории людей, которые умеют очень быстро, что называется, перебываться. Понимаешь? То есть мои взгляды...
Я не об этом. Сейчас я знаю, что ты за СПЧ.
Нет, подожди секундочку. То есть я, мои взгляды меняются со временем, естественно. Но я не умею это сделать вот в ночь сегодня на завтра. Значит, в 90-е годы мы все очень стремились быть такими, как вот Западная Европа, вообще Атлантический мир. Мы все стремились туда. И очень много решений было принято тогда в эту сторону. И пропаганда работала в эту сторону, и общественное сознание было в эту сторону. Я, мне трудно сегодня вот однозначно сказать, знаете, ребят, вот вы с вашими решениями и с вашими ценностями идите в Европу, а мы все-таки вот будем традиционно вот в своих представлениях о культуре, о нравственности жить. Мы, очень долго я настраивался на то, что я хочу вот как они. Но они очень изменились. Они сегодня, Европа сегодня, с моей точки зрения, это совсем не та Европа, которая была и 25 лет назад, даже 15 лет назад. Это совершенно другое, во всем другое.
Может, это вот наша вина? Может, наша вина в том, что мы себе придумали другую Европу? Что мы почему-то искренне считали, что они являются мерилом адекватности, справедливости, что они находятся на амвоне, с которого имеют право нам читать проповедь.
Это первое. И второе, еще одна вещь. Вот услышь меня. Европа 25 лет назад, когда у нас началось движение, и сегодняшняя Европа – это разные вещи, принципиально разные. Я сейчас иногда езжу в Европу. Я не заезжаю в большие города. Ну, я имею в виду там типа Парижа, там Рима, да? Я люблю маленькие итальянские города, я люблю французскую провинцию, но в большие, в столицы я не езжу, потому что это разрушает мое представление книжное и историческое, мое историческое об этих городах, это другие города. Вот мне это неинтересно, это не моя культура, не моя, я не езжу в арабские страны. Я, то есть, один раз ездил, я посмотрел, и все понял. Съездил один раз в Таиланд, посмотрел, все понял. Мне это не моя культура. Вот сегодня там тот же самый Париж, это не моя культура. Вот. Значит, так вот, изменилась Европа, изменилась мы. И еще одна штука. По моим жизненным наблюдениям, самое страшное – это обманутые ожидания. Мы в 90-е очень многого ждали и от себя, что вот мы сейчас вот коммунистов погнали, что правильно сделали, но дальше автоматически наступит благоденствие. А благоденствие, на благоденствие надо было вкалывать. А вкалывать мы не стали. Вот мы находимся там, где мы находимся. Мы вкалывать стали, если стали, то несколько лет назад всего. Когда, ну, после 2008, вот с моей точки зрения, мы вкалывать начали вообще делать что-то после 2008 года. Почему меня совсем не расстраивают санкции? Потому что санкции нас вынуждают вкалывать. Значит, мы ждали, что вот мы откроем железный занавес, мы пойдем в Европу, и будет нам хорошо автоматически. Не будет нам хорошо. Не будет, если мы сами что-то не сделаем. Вот. Поэтому, знаешь, вот я как-то в одном рассказе своем написал, кто самые счастливые люди на свете? Бомжи. Потому что их вечером не ждет разочарования по поводу несостоявшихся планов на прошедший день. Потому что планов нет.
Ты с бомжами общался?
А?
С бомжами общался?
Да, общался.
Ну, как они тебе похожи, напоминают счастливых людей?
Ну, это надо говорить о счастье. Что такое счастье?
Значит... Вот уж, я думаю, если подойти к бомжу и сказать, старичок, ты счастлив, потому что у тебя нет разочарований? Знаешь, так можно сказать, что самые счастливые люди в концлагере.
Володь...
Они уже вообще ни на что не надеются.
Правильно, поэтому они не разочарованы.
Так просто это не категория несчастья.
А что это категория чего?
А несчастье зачастую связано совсем с другими. Ты, может быть, слушай, Ноткин что, был разочарован,
нет, когда решил покончить с собой? Болезнь,
правильно?
Да, нет,
ну, болезнь. Поэтому для счастья разочарование – обычная здоровье, часть
здоровье
жизни.
Здоровье мы не берем. Вот, я не утверждаю, что мой тезис абсолютно философски верен. Это литературный был образ в рассказе «Бомж». Понимаешь, но вот такая фраза была мной написана, и я на самом деле действительно считаю, что у них есть своя доля счастья. Так вот, к чему я пытаюсь подвести, возвращаясь к СПЧ. Есть свои за, есть свои против. Но я думаю, что та, скажем так, концепция, которая была выработана, что наш Конституционный суд принимает решение по запросу заинтересованных органов исполнять или не исполнять то или иное решение СПЧ, она правильная. Подчеркиваю, мы не первые, не единственные. Значит, первые, по-моему, были британцы, потом немцы, потом итальянцы, по-моему, потом бельгийцы. Могу путать. Вот, ну, короче, не окраины Европы. Значит, все больше и больше сейчас просматривается одна тенденция. Мы становимся самостоятельным континентом во всех вопросах.
Ну, согласитесь, еще же очень понятна другая логика. Ну, так вот, если себя не обманывать. То есть мы говорим, если решение СПЧ нам нравится, хрен с ним, пусть стоит. А если не нравится, мы его не исполняем. Но по логике-то обозначает, что СПЧ не нужно.
Ну, если здесь нравится, здесь не нравится, здесь рыба выворачивает, так
говорю?
Получается.
То есть получается, если мы и так с ним согласны, отлично. А не согласны, не исполняем. Смотри, тогда зачем вообще нужно?
Смотри, термин,
ну, разумно?
Термин нравится и не нравится, термин достаточно субъективный. Термин «соответствует» или «не соответствует» Российской Конституции, это все-таки более объективный термин. Ну, это, так, это субъективное мнение 19 человек. Но субъективное мнение 19 человек, членов судей Конституционного суда, это все-таки объективное мнение. Поэтому
сейчас...
«соответствует» или «не соответствует» Конституции, это не нравится, не нравится.
Да, конечно, это нравится, не нравится, но только этим 19 людям. Мало это, можем сразу сказать, ребята, если вы пошли по этим статьям, не надейтесь, у вас все равно ничего не получится, потому что у нас другое мнение в Конституционном суде.
Да, возможно,
мы
да.
должны прерваться,
продолжим. Это ограничение полномочий СПЧ.
Доброе утро, друзья, мы продолжаем программу нашу.
Да, и у нас сейчас вообще, как всегда, какие-то... Настроение такое, знаете, сложное. Вот мне... Я вот не могу понять, вот вы мне объясните, как так получается. У нас якобы рост экономики 2%. У нас низкая инфляция. Мы говорим, что это неплохо. Параллельно с этим нам говорят, что бешеный рост в военно-промышленном комплексе, бешеный рост в сельском хозяйстве. Там хай-тек какой-то у нас типа растет. А кто у нас тогда не растет? А у нас не растет тогда то, к чему имеет отношение, все остальное, что ли? А почему у нас это не растет? А почему у нас потребительная способность так и не растет де-факто? Ну вот Михаил Ильич сказал, что мы с 8-го года начали работать. Кто начал работать с 8-го года? Что кто-то до этого не работал, что ли? У нас вся страна в поте лица пашет всю свою жизнь. Крутимся. Да, у нас выходных, конечно, много, но я что-то не знаю большое количество бездельников. По крайней мере, в моем окружении люди все пашут по много часов в день, без выходных и проходных, занимаясь бизнесом. У меня такое ощущение, что чисто системно у нас есть какой-то разрыв представления о том, как живут люди и что об этом говорит разнообразные статистические данные. Я просто не понимаю, только ощущение, что вот есть две реальности. Одна реальность Орешкина, другая реальность это та, в которой мы живем. В реальности Орешкина все хорошо, в реальности, в которой мы живем, совсем не так. Нам говорят, что надо повышать там, занятость в частном секторе. А как мы его повышаем? Что для этого делается? Как может заниматься частный сектор хоть чем-то, когда ты попробуй взять кредит в любом банке? Если ты предприниматель, от тебя требуют такие залоги, что никогда в жизни не будешь этого делать. Ну, это просто нереально. То есть ты должен отдать все, что у тебя есть, там, в 2,5 там, или в 2 раза, превышающее то, что ты пытаешься взять. То есть это ты как, знаешь, там все свои квартиры заложить и прочее. Это что за дела? Ну и кто из людей будут этим рисковать?
Нет, это невозможно.
Не, ну просто это же совершенно неоправданные риски.
Почти нет.
Не, при этом ты не можешь еще этим рисковать по одной простой причине, потому что банки нестабильны. Нет никакой гарантии, что у тебя завтра банк не грохнется.
И это
когда ты каждый день живешь в представлении, что банк вроде есть, а вроде его и нет, ну это что, правильно? Как на пороховой бочке.
Причем меня умиляет, это очень приятно, что физические лица как-то защищены, но почему такое отношение к лицам юридическим? Они что, не работают, там какие-то
мало
плохие?
Мало того, а как это вообще тема, что если предприниматель что-то пошло не так, у него сразу в тюрьму?
Но это тоже дополнительный стимул работать, конечно.
То есть ты, получается,
в кавычках, естественно.
Тебе банк грохнул, у тебя там оборотка грохнулась. Ты разорился, ты теряешь все, что есть у тебя, плюс к тебе еще и приходят и говорят, а теперь сядь в тюрьму, ты же зарплаты не платишь. А с чего их платить, когда вы в банке грохнули все деньги, что были? Несмотря на то, что ЦБ присматривает, там, заметьте, ни одного сволочи с ЦБ не посадили. Даже те, что там поплатились своими должностями, и то как-то так произошло тихохонько. У нас это священная корова, про ЦБ говорить ничего нельзя. У них все хорошо. Нам все время объясняют, что не надо того, не надо сего, не надо проекта. Я вообще ничего не перестаю понимать. У нас главный наниматель – государство. Мы дико выросли в Doing Business in Russia, в рейтинге там, Doing Business. Россия поднялась там на очень приличное место. Но она поднялась за счет двух городов, за счет Москвы и Санкт-Петербурга. Там вес 70% Москва, 30% Санкт-Петербург. Ну, давайте по стране посмотрим. У нас вообще кто-нибудь начнет уже реально заниматься экономикой, а не причитаниями и убеждениями? У нас кто-то вообще будет что-то делать, чтобы у людей реально росли доходы? Я в 156-й раз задам вопрос. А с пенсиями мы так и будем делать вид, что все нормально? У нас много пенсионеров. Посмотри, сколько у нас пенсионеров. Если мы им платим копейки, откуда мы хотим получить платежеспособный спрос? Если пенсионеры не могут ничего купить, с чего он будет платежеспособный? А их много. Если мы бюджетникам платим копейки, откуда мы получим платежеспособный спрос? А, конечно, конечно, у нас же все хорошо. Почему? У нас вдруг опять стал расти бензин в цене. Твою мать! То есть за счет того, что там акцизы, то есть де-факто налоги, у нас цена на бензин растет. Счастье-то какое! А почему? Почему? Зачем у нас растет цена на бензин? Это значит, что растут все затраты? Это смысл какой? Это что, поможет нашей экономике? Или наша экономика – это ряд нефтяных баронов, которым это должно помочь? Или это возможность государства самым простым способом через акцизы изымать? Система межбюджетных отношений. У нас же в стране сколько регионов банкротов. Выстроить же систему таким образом, что, я не знаю, люди, которые сейчас идут работать губернатором, это же расстрельная должность. Ну, реально расстрельная. И ради чего они туда идут? Хакасия, 28 миллиардов долги района нам пишут. Региона. 28 миллиардов. Они из каких денег, как они их заработают? Повышать местные налоги? С кого? Ну, за счет чего он будет жить? Этим кто-то занимается, думает, придумывает. Не, ну есть бюджет, он занимается там великий Макаров. Андрей Михайлович там тонкий человек, умный. Но он же не может подменить собой работу правительства.
По состоянию на 2016 год количество лиц пенсионного возраста 42 миллиона 729 тысяч.
Из 140 миллионов,
ну, общей численности 141 миллион 927 тысяч, то есть около 30%
населения. Ну, понятно, да, если ты платишь им нищенскую пенсию, а что они тебе потратят? Что они тебе потратят? А посмотри, сколько у нас бюджетников. Или что, мы будем жить, исходя из того, что, ну, сейчас, ребята, цена на нефть отрастет, и все, которые присосались к нефтяному, там, к нефтяной скважине, у них более-менее, и через них пойдет распределение. Ну, слушайте, ну это же шизофрения. Пока государство не начнет... Ну, государство – главный наниматель. Если государство не платит, откуда возьмутся деньги? Но это же азбучные вещи. Когда на полном серьезе глава Хакасии советует своим... И вообще вдумайтесь. Виктор Зимин, глава Хакасии, посоветовал гражданам собирать ягоды и продавать их на рынке. Свои советы по выживанию он дал на прямой линии жителям региона. Сварите тушенку, на рынке продайте, бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живете, соберите ягоды, продайте. Недоволен он пассивностью жителей, ждущих денег из бюджета республики. И говорят, дайте 28 миллиардов, иначе не будет денег даже у бюджетников. Это вот что такое? Это как это возможно? Не, ну реально, это как возможно? Сколько там бюджетников у нас получается?
В районе 33 миллионов.
Ну и что, да? И вот у тебя получается, ну там пусть пересекающееся множество, 70 миллионов из 140, вычти детей. А кто зарабатывать будет? Но если ты... 70 миллионов зависит от государства. Ну и куда дальше? Ну дальше куда? Кому предъявлять претензии? И еще раз повторю, я считаю более чем странным, когда прожиточный минимум и минимальный там, доход не совпадают. А это за счет чего люди должны жить? Ну просто за счет чего, объясните мне. Я не понимаю. Поэтому все эти великие экономисты, управленцы и прочее, вы ответьте на эти простые вопросы. Мне неинтересно абсолютно. Вот мне реально неинтересно знать, собираетесь вы там хоронить Ленина, не хоронить Ленина. Мне вообще наплевать. Вы на эти вопросы ответьте. Когда вы говорите, вот мы сейчас отберем и раздадим, да вообще ничего не понимаете. Но завтра вы прожрете деньги, которые вы отобрали и раздали. Система как должна работать? Как запустить этот механизм экономики, чтобы он работал? Просто зла не хватает. В стране обсуждается любая чушь. Притом это не вопросы телевизионных передач. Это вопросы серьезнейших экспертных решений. Но проблема в том, что эксперты и советчики правительства не изменились с начала 90-х. Это те же люди, которые на самом деле совершенно не имеют представления, куда вести страну и как делать. А когда их выкидывают, они становятся Андреем Илларионовым.
Мы сейчас прервемся на новости. 553-300, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. В следующем часе к нам присоединится Владимир Корнилов.